Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Майк. Одной ночью мой друг Джим Черри позвонил мне с телефона автомата и сказал, что он приставил пистолет в своей голове. «Последнее, что я хочу сказать, это большое спасибо тебе за все, что ты мне дал. Если бы не ты, я бы до сих пор стелил ковры». Джим был изначальным басистом оригинального состава Strangout, одной из первых групп, подписавшихся на Fat Records, но в 1999 году его исключили из группы, и он так никогда и не отправился от этой сердечной раны. Чтобы скрыть депрессию, он принимал бы 50 таблеток Викодина в день. Таблетки закончились, что и привело к этому ночному звонку. Я сказал ему не делать этого. Он был в Лос-Анджелесе, а я в Сан-Франциско. Я сказал, если ты действительно благодарен тому, что для тебя сделал, позволь мне приехать и попробовать тебе помочь. Ты приедешь сюда? Ты сделаешь это ради меня? Конечно. В 6 утра я уже был в самолете. Я заехал за ним, мы перекусили, и я отвез его в тот же реабилитационный центр, где Смелли помогли уйти в завязку. Смелли дернул за нужные веревочки, чтобы его туда взяли, а я оплатил счета, поскольку Джим не мог себе этого позволить. Спустя 3 месяца Джим вернулся чистым и трезвым. Он снова начал писать песни для своей новой группы Zero Dawn. Он был счастлив и был благодарен всем тем приятным вещам, что были в его жизни. Менее чем 6 месяцами позже Джим умер во сне. Причиной послужил врожденный порок сердца, это никак не было связано с наркотиками. Чему быть, того не миновать. Джим был мне дорог, но я не плакал, когда услышал новости о его смерти. Равно как я не плакал из-за многочисленных самоубийств, передозировок, смертельных автокатастроф и других преждевременных смертей многих друзей до и после Джима. Это не значит, что меня не печалили их смерти, и что я не рыдал от потери близких мне людей. Но я задумался, нет ли у меня проблем с эмпатией. Я забочусь, люблю и чувствую. Но внутри меня есть разрыв, который держит мои глубокие печальные переживания на расстоянии. Единственная догадка о причине этого разрыва связана с моим BMX-байком. Когда мне было 10, кто-то украл мой хаффи со двора маминого дома, несмотря на то, что я пристегнул его к перилам. Мой отец был зол, но он купил мне новый Diamond Black. Месяц спустя кто-то перекусил замок на велосипедной стоянке в школе и украл мой Diamond Black. Моего отца это добило. Он орал на меня, отчитывал и винил в том, что велосипед украли, при том, что я пристегнул его. Понятное дело, я плакал. Я был еще ребенком и не мог понять, в чем была моя вина. Даже извинения перед отцом не улучшили ситуацию. Успокоившись несколько часов спустя, я принял осознанное решение. Я больше не буду переживать о материальном. Переживание о материальном приводит лишь к стрессу и слезам. Мой отец переживал об имуществе, и это превратило его в гандон. Если я смогу научиться отпускать естественную привязанность к материальным благам, я никогда больше не буду чувствовать себя настолько беспомощным и подавленным. Я непреднамеренно стал буддистом. Эта философия крепко прилипла ко мне и очертила идеалы NoFX. Я не играю на дорогих гитарах, я езжу на Вене Эколайн. Вещи для меня не имеют значения. Я трачу деньги на хорошую еду и приятное времяпровождение с друзьями. Я не говорю, что не балую себя периодически некоторыми клевыми штучками. Я просто не расстраиваюсь из-за того, что эти вещи ломаются или пропадают. Это может быть весьма здоровым, с эмоциональной точки зрения, образом жизни. За исключением одного недостатка. На пути к тому, чтобы перестать переживать из-за материального, я, похоже, позволил себе меньше переживать по поводу людей. В 10-летнем возрасте я выстроил внутри себя эмоциональную стену, и я никак не мог знать, где эта стена должна начинаться и заканчиваться. Эта стена много раз защищала меня от боли, но пытаясь свести переживания к минимуму, боюсь, я приучил себя не переживать как следовало бы. Думаю, это было после нашего первого европейского тура с Дэйвом Кассилиасом. Брайан, мой сосед по комнате, сказал, что только что пробовал повеситься. Я на кухне готовил картошку с бобами, когда он вошел с глубокой раной над глазом. Я пытался повеситься только что. О чем ты говоришь? Я пробовал повеситься на этом кнуте. Он порвался. Он держал в руках старый кнут из телячьей кожи и объяснял, как упал и ударился головой о комод. Как и моя бывшая девушка Венди, Брайан был велокурьером. И как и Венди, он перенес травму головы на работе, что нихуёво сказалось на его мозге. Он постоянно говорил странные вещи, которые не имели отношения к текущему разговору. «Ты не должен этого делать». Это было все, что я мог сказать. В то время я не знал, как должен действовать в такой ситуации. Я должен позвонить копам? Из-за меня он должен попасть в психушку? Я обсуждал это с Эрин, и мы не смогли найти внятные ответы. К счастью, на следующий день со стороны казалось, что он был снова в норме. Так что мы наивно надеялись, что это было проявлением одной из его несуразиц, вызванных перенесенной травмой головы. Когда на следующую ночь все в доме собирались на вечеринку, мы услышали крик бывшей девушки Брайана. Она недавно порвала с ним и переехала в другой дом, поскольку он стал невыносимо депрессивным и несчастным после той аварии на велосипеде. Она собиралась присоединиться к нам на вечеринке. Брайан был в своей комнате и слушал первый альбом Дэм, заливаясь Егермейстером, и она зашла проведать его. Услышав ее крик, мы все подорвались и обнаружили Брайана, свисающего с переплета окна на петле из коаксиального кабеля. Я поднял Брайана вверх, и наш Роуди и по совместительству сосед Джерри развязал кабель, чтобы снять его. Брайан издал... Так что мы подумали, что он до сих пор может быть жив, но это был просто воздух, который выходил из его легких. Брайана не стало. Казалось, что его лицо кто-то опустил в красную краску, потому что вся кровь, что подбежала к его голове, вылилась из раны над глазом, которую он получил прошлой ночью. Сопли и гной сочились из его носа и рта, и запах его опорожненного кишечника заполнил комнату. Мы позвонили 911 и через 10 минут приехали парамедики. Вообще, это было быстрым реагированием на вызов, но представьте на секунду, что кто-то, кого вы знаете, лежит на полу, несколько минут назад умерший от удушья, в медленно растекающейся луже крови, гноя и дерьма, в то время как несколько девчонок вопят и плачут навзрыд. А теперь продержите в голове этот образ в течение 10 минут подряд. После того, как следователь забрал его тело, мы все пошли на вечеринку. Мы не были бездушными, мы просто не могли находиться в доме, поскольку он внезапно стал очень удручающим и депрессивным местом. Когда мы вернулись домой, девушка Джерри и ее висящие на спидах друзья начали рыться в вещах Брайана и забрали его кожаную куртку из записи. Эрин, Джерри и я не могли поверить в то, что они это делали. Но перед тем, как родители Брайана приехали, чтобы забрать его вещи, я взял одну из его записей РКЛ. Позже девушка Брайана вышла замуж за вокалиста РКЛ. Не знаю, считается ли это совпадением, но это немного странно, согласитесь. Мы пытались вымыть ковер от крови перед тем, как приехали его родители, но у нас-то не особо вышло. Они просто застыли, уставившись на пятно, и рыдали. Я не рассказывал им о моей беседе с Брайаном на кухне. Отчасти потому, что это бы все равно не утешило их горе. Отчасти потому, что чувствовал свою вину. В то время как для большинства людей опыт срезания тела их соседа по комнате с петли оставил бы глубокие эмоциональные шрамы, тот разрыв, что я выработал в 10-летнем возрасте, дал мне возможность двигаться дальше, не позволив произошедшему глубоко меня задеть. Но, возможно, это не так уж и хорошо. Двоим моим соседям по дому пришлось пройти терапию после смерти Брайана. Вот цена, которую вы платите за переживания. Но, возможно, переживания стоят того. Я не часто думаю о Брайане. Я был в разы ближе с Джимом. Впрочем, не могу сказать, что у меня глаза на мокром месте, когда я думаю о нем. Только с рождением моей дочери эти стены начали трещать. И лишь со смертью другого моего близкого друга эти стены были полностью разрушены.